Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступим к изучению 6 главы послания к римлянам, которая продолжает учение Павла об освящении грешников. Изучая 5 главу, мы с вами увидели, что грех пришел в этот мир через Адама, а освящение дается людям посредством Христа. Вследствие естественного главенства Адама все человечество оказалось под вмененным грехом. Но есть еще один глава человеческого рода – Иисус Христос, который дает людям жизнь и праведность, снимая с них вину греха. После этого Он может войти в жизнь тех, кто доверился Ему, и начать свою работу, целью которой является совершенствование человека. Я хотел бы сказать несколько слов о самом освящении. Нам с вами необходимо понять разницу между такими понятиями, как оправдание и освящение. Это два библейских термина, смысл которых мы должны хорошо понимать. Существует разница между состоянием, когда человек просто спасен от грехов, и когда он становится таким, каким должен быть в силу своего положения перед Богом. Отождествление со Христом для оправдания – это одно из оснований для освящения. Мы пребываем во Христе. Освящение и оправдание – это два различных термина, однако они не исключают друг друга. Оправдание является основанием, на котором строится вся работа освящения. Можно объяснить это таким образом. Оправдание – это единовременное событие. Освящение – это длительный процесс. Оправдание произошло в тот момент, когда мы доверились Христу, когда Бог провозгласил нас безгрешными праведниками, сняв с нас нашу вину. Затем Бог начал в нас свою работу, которая будет продолжаться в течение всей нашей жизни. Я верю в мгновенное спасение, но освящение – это процесс, который занимает всю жизнь. Иными словами, оправдание – это средство освящения, это результат. Оправдание предназначено для нас – а освящение происходит в нас. Оправдание провозглашает грешника праведником, освящение делает его праведным. Оправдание удаляет вину и наказание за грех, освящение предотвращает развитие и рост греха. Бог совершенствует нас как изнутри, так и снаружи. Он дает нам возможность предстать перед Ним очищенными, потому что цена наших грехов была оплачена, а вина была снята с нас. Но одновременно с этим Бог изменяет нас изнутри. Он входит в нашу жизнь и в наши сердца посредством Святого Духа и постепенно делает нас такими христианами, какими нам с вами надлежит быть». Иными словами, когда Бог дает нам спасение, Он не оставляет нас в наших грехах. Но это вовсе не означает, что освящение – это обязанность, которая налагается на нас вследствие нашего оправдания. На самом деле освящение – это результат оправдания. Точнее сказать, как оправдание, так и освящение возникают вследствие того, что человек пребывает в распятом и воскресшем Христе. Нам сказано в первом послании к Коринфянам, в первой главе, в 30 стихе. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». В предыдущих главах этого послания Павел ничего не говорил о святой жизни верующего. Однако, начиная с 6 главы, он более не касается вопроса спасения грешников. Говоря о спасении, апостол не говорил о самих святых и о той жизни, которую они должны вести. А теперь он переходит к этому вопросу определенно. Тема этой главы является способность Бога сделать грешников, которых Он провозгласил праведными, действительно праведными. Павел демонстрирует, что оправданные грешники не могут более пребывать в грехе, потому что эти люди умерли во Христе и воскресли вновь. Пребывание в грехе ведет к рабству греха. И это является еще одной из причин, почему человеку необходимо избавиться от власти греха. Сейчас верующий имеет новую природу, и он должен повиноваться Богу. Этот отрывок помогает нам уйти от распространенной в наши дни идеи, что верующий может жить так, как ему угодно. Единство со Христом в Его смерти и воскресении означает, что сейчас Он является нашим Господином. Он дает нам свободу. Однако эта свобода вовсе не подразумевает вседозволенности, как мы с вами убедимся позднее. Итак, прочтем первый стих. «Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?» В предыдущих главах, когда апостол говорил о грехе, он не пытался ничего доказывать. Он лишь предъявлял нам непреложные факты, демонстрирующие, что все мы грешники. Однако в шестой главе Павел начинает аргументированно доказывать свою позицию. И начинает он с риторического вопроса. Причем по-гречески этот вопрос звучит таким образом, что совершенно очевидно, что на него можно дать лишь один ответ. Апостол начинает свой вопрос со слов «Что же скажем?». После того, как мы увидели чудесное Божье спасение, что мы можем сказать на это? Единственный уместный ответ будет «Аллилуйя». Что еще можно сказать перед лицом чудесного Божьего спасения? Далее следует вопрос Павла. Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? На который он же отвечает во втором стихе. Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Сам факт постановки Павлом подобного вопроса явно демонстрирует, что апостол понимает оправдание как простое провозглашение праведности. То есть апостол осознает, что оправдание не делает человека лучше. Оправдание всего лишь означает, что с нас снята вина греха, и наказание боли не ожидает нас. Но этого нельзя сказать о власти греха в нашей жизни. Теперь апостол начинает говорить об установлении этой самой власти. «Если Бог провозгласил нас праведными и устранил вину за наши грехи, тогда, друзья мои, мы просто не можем продолжать оставаться во грехах». Фраза «мы умерли для греха» часто неверно истолковывается. Живя в этом мире, мы никогда не умрем для греха. На самом деле эти слова лишь означают, что мы умерли для греха в лице Иисуса Христа. Любой честный человек осознает, что ему никогда не удастся достичь состояния, когда он будет действительно мертв для греха. Конечно, в своей жизни христианин приходит к моменту, когда он искренне хочет жить для Бога. Но такой человек должен осознавать, что он все равно будет обладать своей прежней греховной натурой. Именно такие стихи заставляют некоторых христиан считать, что они уже достигли высшего уровня святости, когда человек перестает грешить. Нужно отдать им должное. Эти люди приходят к таким заключениям в силу своего чистосердечия и искренности. Одна из таких групп, с которой мне как-то довелось познакомиться, проповедовала триумфальную жизнь. Эти люди считали, что они уже достигли вершины совершенства. Однажды один их представитель подошел ко мне после собрания и задал мне вопрос, «Живу ли я триумфальной жизнью?» Я думаю, он был просто шокирован, когда я ответил ему отрицательно. Однако я не дал ему времени удивляться и сразу же спросил в ответ, «Живет ли он сам такой жизнью?» Этот человек внезапно замялся и, избегая прямого ответа, сказал, что он делает для этого все от себя зависящее. Тогда я сказал ему, «Прошу прощения, я спросил вас о другом. Вы задали мне вопрос, живу ли я такой жизнью?» А я честно и прямо ответил, что не живу. «Поэтому и вы сейчас прямо ответьте мне, да или нет». Однако, оказавшись загнанным в угол моим вопросом, он все равно сумел избежать прямого ответа. И самое главное, он все равно не желал сдаваться. Следующий его вопрос звучал так. «Писание разве не говорит, что мы сораспялись Христу? Разве Библия не утверждает, что мы мертвы для греха?» Я ответил ему, что Писание этого не утверждает. «Писание гласит, что мы мертвы для греха во Христе, то есть по своему положению в нем. Но мы никогда не будем мертвы для греха в этой жизни. Мы все обладаем греховной природой, и она будет сопровождать нас, доколе мы будем жить в этом мире». Но он не желал отступать и опять спросил, что же тогда означает фраза Павла, что он сораспялся Христу. Я сказал ему, что когда 2000 лет назад Христос умер на кресте, мы тоже умерли вместе с Ним. Мы умерли в Нем, а затем мы в Нем воскресли. И сейчас мы все соединены с живым Христом. В этом заложена великая истина. Причем я не знаю, как вы, друзья мои, но я не в силах распять самого себя. Интересно, что человек может придумать немало способов, как наложить на себя руки. Отравиться, застрелиться, спрыгнуть с крыши. Но ему не удастся распять себя самого. И даже если мы сумеем вбить гвоздь себе в одну руку, как мы прибьем другую? Человек не в силах этого сделать. Поэтому, друзья мои, мы были распяты вместе с Иисусом Христом, когда Он висел на Своем кресте 2000 лет назад. Читаем далее 3 стих. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Этот стих тоже часто неверно истолковывается. Если вы думаете, что в этом стихе идет речь о воде, вы глубоко заблуждаетесь. Что же имел в виду апостол Павел, говоря о крещении? Я не думаю, что основная идея этого стиха имеет отношение к водному крещению. Но не поймите меня превратно, я верю в водное крещение, и я считаю, что водное крещение лучше всего иллюстрирует то, о чем здесь идет речь. Однако в данном случае апостол говорит о крещении как об отождествлении со Христом. Мы все крестились в Его смерть. Иными словами, мы отождествили себя с Его смертью. В первом послании к Коринфянам, в 12 главе, в 13 стихе, Павел говорит, «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело». Верующие отождествляют себя со смертью Иисуса Христа, как Павел объясняет эту идею в следующем стихе. Чтобы понять это, мы должны представить себе, что это мы были на месте Иисуса 2000 лет назад. Мы должны представить себе, как нас с вами вели из Иерусалима к месту, именуемому Голгофой. Не так давно я был в Иерусалиме, и, будучи там, я постарался представить того, кто умер там за меня. Когда 2000 лет назад Господь взошел на крест, Он взял меня с собой, ибо именно я был виновен в Его смерти. А на самом Иисусе никакой вины не было. Кто-то может возразить, что это евреи распяли Господа, или что Он висел на римском кресте. Все это так, но не это главное. Ведь именно мои грехи привели Спасителя на тот крест. И каждый из нас может сказать то же самое о своих грехах. Мы отождествились со Христом, и мы все должны понимать это. Далее Павел продолжает развивать эту мысль в 4 стихе. «Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Точно так же, как мы отождествились со Христом в Его смерти, мы отождествились с Ним в Его воскресении. Сегодня мы присоединены к живому Господу. Иными словами, наши грехи уже были осуждены, и мы уже получили воскресение. То есть мы уже восседаем вместе со Спасителем на небесах. Существует два возможных места для наших грехов. Либо они были возложены на Христа, умершего за нас 20 веков назад, потому что мы доверились Ему как своему Спасителю, либо эти грехи остаются на нас, и впереди нас ожидает суд. Третьего не дано. Мы погребли с Ним крещением в смерть. Иными словами, мы отождествились с Ним в Его смерти. Я считаю, что водное крещение посредством полного погружения является замечательным символом этого отождествления. Не поймите меня превратно. Я уверен, что истинным крещением является духовное крещение, а водное крещение – это всего лишь обряд. Однако я полагаю, что именно водное крещение замечательно иллюстрирует великую духовную истину, заключенную в этих словах апостола Павла. Вот почему я уверен, что каждый верующий в наши дни должен принимать крещение, ибо оно является свидетельством того, что мы присоединены к живому Христу. Однако кто-то может задать вопрос – что именно имел в виду апостол Петр, когда он написал в своем первом послании в 3 главе в 21 стихе, что крещение спасает воскресением Иисуса Христа? Как именно оно спасает нас? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вспомнить контекст, в котором написаны эти слова. В предыдущих стихах своего послания апостол Петр говорит о тех восьми душах, которые были спасены в ковчеге вместе с Ноем. Находясь в ковчеге, эти люди прошли через воды суда, а в воде оказались все те, которые находились вне ковчега и которым предстояла гибель. Те люди, которые были в ковчеге вместе с Ноем, даже не касались воды, но тем не менее апостол Петр говорит, что именно они были спасены крещением. Очевидно, что слово «крещение» в данном случае не имеет никакого отношения к воде. На самом деле этот термин скорее означает «отождествление». Бывшие в ковчеге были отождествлены с ковчегом, они доверились Богу и вошли в этот ковчег. Бог смотрел на это утлое суденышко, плавающее в безбрежном океане. А сегодня Бог смотрит на Христа. Он видит не нас с вами, потому что мы все находимся в Господе. Христос сегодня является нашим ковчегом. Спаситель сошел в пучину смерти, и мы с вами были в Нем. А также в Нем и с Ним мы воскресаем. То есть мы все присоединены к Нему. Постарайтесь не упустить эту важную мысль, ибо это самая важная истина в жизни христианина. Читаем далее 5 стих. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения». Иными словами, мы соединены с Ним в подобии Его смерти, точно так же, как ветви дерева соединены со стволом. А также мы соединены с Ним подобием Его воскресения. То есть мы каким-то образом разделяем жизнь Христа, как ветви дерева разделяют жизнь этого дерева. Жизнь Христа – это наша с вами жизнь. Читаем далее 6 и 7 стихи. зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Итак, наше греховное тело было упразднено. Греческое слово «упразднить» или «катаргео» означает «не иметь власти» или «утратить силу». Наше греховное тело лишено силы, так что мы уже не можем быть рабами греху. Павел говорит, что наша старая природа была искоренена. Он говорит, что с того момента, как наш ветхий человек был распят, тело греха было изгнано из нашей жизни. То есть сейчас мы более не находимся в рабстве греха. Тот, кто умер, провозглашен праведным от грехов, свободным от грехов. Иными словами, он оправдан. Таково его положение. Читаем далее 8 стих. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». Если мы умерли со Христом, то мы верим, что нам предстоит жить вместе с Ним не только в этой жизни, но и в жизни грядущей. Сегодня мы разделяем с Ним Его жизнь в воскресении, а однажды, в будущем, мы воскреснем из мертвых. Читаем далее 9 и 10 стихи. «Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». Однажды наш Спаситель умер, но сегодня Он жив, и Он живет для того, чтобы ходатайствовать за тех, кто принадлежит Ему. Мы читаем это в 18 стихе 1 главы книги Откровения, те слова, которые сказал о себе этот прославленный первосвященник. «Я и живый, и был мертв, и все жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Воскресение открывает двери вечности перед Иисусом Христом. И оно также откроет двери вечности перед теми, кто доверится Ему. Читаем далее стихи с 11 по 13. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Фраза «почитайте себя мертвыми для греха» означает, что мы вправе полностью положиться на тот факт, что мы мертвы для греха и живы для Бога. Иными словами, не позволяйте греху владычествовать над вашим телом. Это означает, что мы не должны повиноваться желаниям своего тела. Мы должны быть твердо уверены, что наша прежняя натура была положена в могилу Иосифа из Аримафеи 20 столетий тому назад. А когда Христос вернулся из мертвых, мы возвратились из мертвых вместе с Ним. И на это мы должны опираться как на твердый и непреложный факт в своей жизни. Этой мыслью мы и закончим нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.